Глава 4. Начало авиационного машиностроения. 14 октября 1947 года, через месяц после того, как Армстронг начал учиться в университете Пердью, летчик-испытатель военно-воздушных сил, один из тех, с кем Нил позже будет летать, преодолел таинственный звуковой барьер. Этого отчаянного пилота звали капитаном Чарльзом Йегером по прозвищу Чак, а революционный самолет, за штурвалом которого он превысил скорость в один мах.
Число маха в авиации – отношение скорости полета к скорости звука. Один мах равен скорости распространения звука в воздушной среде, что составляет 335 метров в секунду, или около 1200 километров в час при окружающей температуре около нуля. Примечание редактора.
Был Bell X-1 с ракетным двигателем. До того, как военные засекретили программу сверхзвуковых полетов, истории о достижениях X-1 просочились в Los-Angeles Times и Aviation Week. По всей стране факультеты аэронавтики и их студенты обсуждали значение того, что звуковая стена оказалась пробита. Тем не менее, для Нила эта новая эпоха в истории авиации несла в себе привкус горечи. К тому времени, когда мне исполнилось достаточно лет, чтобы стать пилотом, все изменилось. Те великолепные самолеты, о которых я так мечтал, когда был мальчиком, исчезали. Я вырос, восхищаясь теми, кого считал рыцарями Первой мировой войны. Фрэнком Люком, Эдди Рикенбекером, Манфредом фон Рихтгоффеном и Билли Бишопом. Но во Второй мировой войне воздушные рыцари, кажется, исчезли. Боевые действия в воздухе становились очень обезличенными. Рекордные перелеты Джон Олкок и Ау Браун, Гарольд Гатти, Чарльз Линдберг, Амелия Эрхарт и Джимми Маттерн. Через океаны, через полюса, в самые отдаленные уголки Земли. Все были совершены. И меня это очень возмущало. Подводя итог, можно сказать, что как человек, погруженный в авиацию, увлеченный ею и решивший посвятить ей всю свою жизнь, я был разочарован усмешкой истории, из-за которой я опоздал всего на одно поколение. Я пропустил все великие времена и приключения в авиации. Когда Армстронг поступил в колледж, Национальный консультативный комитет по аэронавтике National Advisory Committee for Aeronautics, НАКА, предшественник НАСА, вместе с недавно учрежденными военно-воздушными силами США, приступил к исполнению амбициозных планов по созданию новых научно-исследовательских учреждений для изучения околозвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых, так называется скоростной режим при пятикратном числе маха, когда начинает проявляться эффект аэродинамического нагрева, скоростей. Время, которое Армстронг провел на факультете авиационного машиностроения в университете Пердью, продолжалось с сентября 1947 до января 1955 года, включая трехлетний срок службы в армии. Этот отрезок в 7,5 лет включил в себя поразительную новую эпоху развития мировой аэронавтики. Через 3 месяца после исторического полета X-1 НАКА запустила первую в стране сверхзвуковую аэродинамическую трубу, позволяющую испытывать образцы на скоростях до 7 махов. Несколько месяцев спустя, в начале второго семестра у Армстронга, военная группа по разработке ракет под руководством Вернера фон Брауна запустила ракету Фау-2 на высоту свыше 112 километров в Уайт Сэндс, штат Нью-Мексико. За первый календарный год Армстронга в Пердью состоялся первый полет самолета XF-92 компании Convair с крылом инновационной дельтовидной формы. Первый полет гражданского летчика-испытателя Герберта Гувера, никак не связанного с американским президентом, со скоростью свыше 1 маха. Первые испытательные полеты бесхвостых аппаратов X-4, а также публикация теории аэродинамики, которая оказалась критически важной для решения проблемы инерционного взаимодействия при выполнении маневров крена на высоких скоростях. Армстронг покинул Пердью и отправился на военную службу, в то время, когда в университете начинался весенний семестр 1949 года. За эти месяцы армия Соединенных Штатов представила свои первые формальные требования к противоракетной системе ракет-перехватчиков «Земля-воздух». Президент Трумэн подписал документ о выделении финансирования на полигон для испытания управляемых ракет на дальности до 8000 километров. В результате появился полигон на мысе Канаверал в штате Флорида. В СССР ракета с одной ступенью и полезной нагрузкой, примерно в 120 килограммов, взлетела на высоту 110 километров. Летом, когда Армстронг проводил полетную практику в Пенсаколе, ракета Фау-2 с живой обезьяной поднялась на высоту около 134 километров. Американская армия впервые ввела в эксплуатацию высотно-компенсирующие костюмы для пилотируемых полетов на высоту свыше 21 километра. А также американский пилот впервые использовал кресло-катапульту, чтобы покинуть свой реактивный самолет F-2H1 «Банши» на скорости 930 км в час. К этому времени, когда Армстронг вернулся в университет в сентябре 1952 года, он понял, что мир авиации становится миром аэрокосмоса. В 1950 году состоялся первый пуск ракеты с мыса Канаверал, во время которого сделанный руками человека объект достиг самой большой на тот момент скорости 9 махов. В 1951 году военно-воздушные силы начали свою первую программу межконтинентальной баллистической ракеты, предшественницу программы «Атлас», в результате которой была создана ракета, впервые доставившая американских астронавтов на орбиту. В следующем году в военно-медицинской авиационной лаборатории в Джонсвилле, штат Пенсильвания, открылась первая центрифуга, которая могла подвергать человеку ускорению до 40 G.
G. Величина ускорения свободного падения тел, равная 9,81 метра в секунду в квадрате. На Земле на уровне моря. Примечание переводчика.
В том же самом году исследователь из НАКО Джулиан Аллен предсказал, что проблемы с нагревом для ракет и космических аппаратов при возвращении с орбиты можно избежать, изменив форму их носа с острой на тупую. Будущие космические корабли, не только «Меркьюри», но и «Джемини-8» и «Аполло-11», на которых летал Армстронг, стали строить по принципу тупого тела. Во время первого года, когда Нил возобновил учебу в университете, в ноябре 1953 года летчик-испытатель из НАКО Скотт Кроссфилд в самолете Дуглас D-558-2 стал первым человеком, летавшим при скорости в 2 маха. Когда годом позже Армстронг выпустился из Пердью, он пошел работать в НАКО. Собственно говоря, Нил стал летчиком-испытателем НАКО в High Speed Fly Station в Калифорнии.
Летно-исследовательская станция высоких скоростей была основана как летно-испытательный центр «Мюрок» в 1945 году. Носила такое наименование с 1949 по 1954 год. Ныне, с 2014 года, называется Летно-исследовательский центр имени Армстронга, ранее имени Драйдена. Примечание переводчика.
Где ему предстояло 7 раз слетать на экспериментальных гиперзвуковых ракетопланах X-15. Именно в такой новый мир космической эпохи Нил Армстронг оказался погруженным к тому времени, когда окончил университет в январе 1955 года. В начале 1940-х менее чем один американец из 4 оканчивал старшую школу, и менее чем один из 20 поступал в колледж. Во многих сельских районах у жителей было в среднем 8 классов образования. После выхода армейского биля о правах...
Армейский биль о правах – закон, дающий ряд льгот ветеранам Второй мировой войны, в том числе и льготное поступление в высшие учебные заведения. Примечание переводчика.
В 1944 году количество поступающих в колледжи начало расти, но к началу 1950-х составило только 25% от населения соответствующего возраста. Нил был вторым человеком в истории своей семьи, поступившим в университет. Первым был его прадедушка. Полученное в колледже образование стало общей чертой многих из тех, кто затем оказался связан с родившейся на свет космической программой. Как астронавтов, так и инженеров. Нила готовы были принять в Массачусетский технологический институт. Но он решил обучаться в университете Пердью в Уэст-Лафайете, штат Индиана, всего в 354 километрах от Вапаканеты. Армстронг слышал о программе военно-морских сил США, предлагающий 4-летнюю стипендию для обучения в колледже. Программа, известная как план Холлоуэя, занимала целых 7 лет. 2 года обучения в любом колледже, аккредитованном военно-морскими силами, затем 3 года службы, после которой можно было закончить обучение в колледже еще 2 года. Медицинский осмотр Армстронга зафиксировал вес в 65,3 килограмма и рост около 177 сантиметров. Врачи определили его телосложение и внешний вид как атлетические, осанку как хорошую, комплекцию как среднюю. Пульс составлял 88 ударов в минуту в состоянии покоя и 116 ударов после физических упражнений. Впервые была замечена склонность Армстронга к немного ускоренному сердцебиению, которую часто отмечали на медкомиссиях в бытность его летчиком-испытателем и астронавтом. В медицинской форме также прилагались записи о 20 часах одиночного полета за последние 12 месяцев. При стоимости в 7 долларов за 1 час Армстронг должен был потратить 140 долларов, примерно 1850 долларов на деньги 2018 года, на полеты. Именно поэтому стоимость поездки из аэропорта Ланкен в Цинциннати до места в центре города, где проводились тесты, в 7 долларов казалась ему просто астрономической суммой. Ведь за эти деньги я мог целый час летать на самолете. Нил вспоминал: огромное ликование от того, что попал в программу и что нашел способ оплатить обучение в колледже. Это было чудесное ощущение. Согласно заявлению Нила о зачислении в военно-морские силы, на котором стояла дата 14 мая 1947 года, его 38-е место из 592 человек, проходивших принстонский экзамен на уровень овладения знаниями Scholarship Aptitude Test, SAT, помещало его в верхнюю четверть собирающихся в колледж старшеклассников. За месяц до того, как Нил получил хорошие новости от военно-морских сил, его приняли в университет Пердью. «Я просто был вне себя от счастья, от того, что шел учиться инженерному делу». Если бы Армстронг выбрал Массачусетский технологический институт, его образование в целом, скорее всего, было бы более теоретическим, хотя и не обязательно более качественным. Во время первого семестра студенты нового аэрокосмического отделения учились сварке, машинной и тепловой обработке металлов и отливке в песчаной форме. 6 дней в неделю по утрам у него было 3 часа занятий, а после обеда он проводил по 3 часа в лаборатории. Вместо того, чтобы посещать курсы подготовки офицеров запаса по военно-морскому делу, Нил выполнил требования программы, играя в университетском оркестре, который в то время действовал как военный оркестр. В первом семестре Нил проживал в пансионе в Лафайете. После этого он стал снимать комнату в доме, расположенном ближе к кампусу. Средний его балл за год вышел 4,65 по принятой в Пердью шестибалльной шкале. В одном из немногих сохранившихся писем Армстронга, примерно в конце второго семестра, подробно описана его повседневная жизнь в колледже. Воскресенье, день. Дорогая мама и родные, спасибо за постиранное белье, письма и печенье от герл-скаутов. Другие ребята заметили его, и когда я вчера вернулся домой, уже почти ничего не осталось. Тебе не нужно волноваться из-за того, найду ли я работу этим летом. Я собираюсь в летнюю школу, это обязательно. У меня уже есть расписание занятий, вот оно. Дифференциальное исчисление. 8.00, 10.00, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Физика. 10.00, 12.00. Лабораторные по физике. 13.00, 15.00, вторник, четверг. Вот и все. Но это куча работы. Зато лабораторные только 2 дня после полудня, и в субботу занятий не будет. Мне, должно быть, окажется несложно иногда приезжать домой на выходные. На лето задали много домашней работы, хотя занятий и не очень много. Сегодня мы ездили в Индианаполис на первый конкурс моделей самолетов. У меня порвались тросы управления во время первого официального полета, поэтому шансов что-то выиграть не было. Думаю, позже у меня будет лучше с учебой. Мне очень нравится аналитика, и я немного понимаю химию, которую мы изучаем. Я снова посылаю грязное белье и надеюсь, что ты отправишь назад одеяло леса. Осталось еще 6 недель занятий. Я не смогу выбраться к вам до середины июня. Вечером я смотрел фильм. Лучший из всего, что видел за очень долгое время. Он называется «Ловко устроился». С Клифтоном Уэббом, Морин О'Хара и Робертом Янгом.
«Ловко устроился». Кинофильм режиссера Уолтера Лэнга, вышедший на экраны в 1948 году, рассказывающий о семье, в которой появляется няня-мужчина. Лента получила премию гильдии сценаристов США за лучшую американскую комедию, а также была номинирована на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Примечание переводчика.
«Я очень рекомендую его тебе и папе. Это комедия. У меня кончается бумага, поэтому я заканчиваю. С любовью, Нил». Осенью 1948 года Нила Армстронга проинформировали, что ему будет нужно пойти на военную службу раньше, через 3 обычных семестра и семестр летней школы. Когда в феврале 1949 года Нил после 4 семестров в Пердью отправился на летное обучение в ВМС, ему было всего 18,5 лет. Когда он вернулся в университет в сентябре 1952 года, ему только что исполнилось 22. «Я и на самом деле состарился», — со смехом вспоминал он. «Когда я вернулся в университет, ребята выглядели такими молодыми». Приобретя значительный опыт боевых вылетов и управления высокотехнологичными реактивными самолетами, Армстронг думал, может быть, найдется способ как-то совмещать создание самолетов и их пилотирование. Летом 1954 года практика в школе летчиков-испытателей ВМС на реке Патаксент в штате Мэриленд только укрепила его устремления. Ни по одному курсу, связанному с машиностроением, Нил не получил меньше 5 баллов из возможных 6. Тем же осенним семестром 1953 года Армстронг сам стал давать уроки по общему машиностроению, компоновке летательного аппарата и деталям машин. По этим предметам он всегда учился с отличием. Во время второго периода обучения Нила в Пердью улучшились не только его академические успехи, но и социальная жизнь. Он вступил в студенческое братство Фи Дельта Тета и жил в его доме. Участвуя в университетском шоу «Варьете», Нил пел от имени братства в музыкальной шоу-программе. Следующей весной он стал музыкальным директором. Для представления «Варьете» университета Нил написал и срежиссировал совместно с товарищами 2 коротких мюзикла «Белоснежка и 7 гномов» и «Земля жделлок». Слово «колледж», написанное задом наперед. То, что он стал шоуменом, плохо сказалось на его учебе. Он получил несколько отметок Си и не смог закончить курс «Введение в ядерную физику». Нет никаких сомнений, что мысли о 18-летней Дженнет Шерон, его первой любви, еще сильнее отрывали Нила от учебы. Он познакомился с Дженнет, которая изучала домашнюю экономику, случайно, на обменной вечеринке, которую Фи Дельта Тета организовывала совместно с сообществом Дженнет. Во второй раз они разговорились однажды рано утром, когда она шла на лабораторную по домашней экономике, а он разносил университетскую газету. Еще Нил водил грузовики с помидорами на местном консервном заводе, а летом продавал кухонные ножи, обходя окрестные дома. Также время от времени у Нила были обязанности как у офицера резерва военно-морских сил США. Вместе с коллегами по ВМС и Пердью он добирался на автомобиле до расположенной к северу от Чикаго базы военно-морских сил в Гленвью, штат Иллинойс, где летал на реактивных самолетах F-9F6. Одетый в штатское, Нил вместе с приятелями, военными пилотами, летал в аэроклубе университета Пердью, причем в 1953-54 учебном году он был его председателем. В аэропорту Лафайета-Ариц находилось несколько маленьких самолетов клуба, аэронка и пара 2- и 4-местных Пайпер. Однажды в такие выходные 1954 года с Армстронгом произошел небольшой несчастный случай после авиашоу в Огайо. Нил собирался полететь в Апаканету на клубном самолете «Аэронка», но его ждало жесткое приземление на поле местного фермера. По словам Нила, самолет пострадал настолько, что его больше нельзя было поднять в воздух, поэтому я снял крылья и вернулся в Уэст-Лафайет на дедушкином трейлере. Свою последнюю курсовую работу Армстронг закончил в начале января 1955 года. Он не был на торжественной церемонии вручения дипломов. Вместо этого вернулся в Вапаканету, чтобы подготовиться к работе в Кливленде на авиабазе НАКО «Льюис». Университет прислал ему по почте диплом, удостоверяющий, что Армстронг получил степень бакалавра по авиационному машиностроению. Его итоговый средний балл, составивший 4,8 при шестибалльной системе, показывал достойные уважения результаты в очень сложной специальности. На достижение этих результатов Армстронгу потребовалось более 7 лет. После возвращения с военной службы его средний балл был 5. Это означало, что по 26 из 34 курсов он получил А или Б. Всю остальную жизнь Армстронг в первую очередь считал себя инженером. Даже в те годы, когда он был летчиком-испытателем или астронавтом, Нил, прежде всего, определял себя как авиационного инженера. Человека, чье желание написать учебник по машиностроению отделяло его практически от всех его товарищей-летчиков. Он говорил: «Я есть и всегда останусь занудой-инженером в белых носках и с футляром для авторучек в нагрудном кармане, рожденным согласно второму закону термодинамики, крещенным таблицами состояния водяного пара, влюбленным в диаграммы свободного тела с силовыми связями, преобразованным по Лапласу и прущим вперед под воздействием потока сжимаемой среды. Я инженер, и я не на шутку горжусь своими профессиональными достижениями в родной для себя области». И действительно, в посадке на Луну было больше инженерного искусства, а не науки, и не случайно, что инженер, а не ученый, первым шагнул на поверхность другого мира.